гений и злодейство – две вещи несовместные, не правда ли? Пушкинский Моцарт поставил вопрос, на который вся наша культура так и не смогла дать ни окончательный, ни даже убедительный ответ. Сегодня, воспользовавшись любопытной публикацией на эту тему в американской прессе, мы поговорим об этом с поэтом американского часа Владимиром Гандельсманом.
Недавно, пишет автор заметки в «Нью-Йорк Таймс», «Поверженные идолы» Марго Рап, я взялась пересчитать письма к молодому поэту Райнера Марии Рильке. Я была влюблена в них, когда впервые прочла в 17 лет и мечтала встретиться с автором, который, как я полагала, пророк и замечательный человек. Сейчас, понимая, как в сущности я мало знаю о нем, я отправилась в Google и убедилась, что я воистину ничего не знала. В поэме Джона Берримана есть, например, такое утверждение. «Рильке был ничтожеством».
Ну, постойте, мне кажется, что иногда характеристики вроде этой о Рильке говорят больше об авторе характеристики, чем о герое его размышлений. Замечательный американский поэт Берриман, между прочим, был хроническим алкоголиком, эпилептиком, человеком, страдающим страшными депрессиями, закончивший тем, что бросился с моста в Миссисипи. Сомнительная репутация, не так ли?
Согласен с вами. Воспринимать его всерьез все равно, что всерьез воспринимать Лимонова, писавшего о Бродском, как о бухгалтере от поэзии. Но наш автор Марго Рап посмотрела отклик в «Вашингтон-Пост» на биографию Рильке «Жизнь поэта», написанную Ральфом Фридманом, и запаслась еще одним мнением. Критик пишет: «Это портрет отвратительнейшего из людей в литературной истории». Марго задается вопросом, как боготворимый и заносимый построчно в юношеский дневник поэт может быть таким эгоистичным, льстивым и развратным. Далее приводятся различные рассуждения на тему гений и злодейства. Какая-то новеллистка читает биографию крупного американского прозаика Ричарда Йейтса и поражается тому, каким ужасным он был человеком. Другая, любительница, вероятно, хот-догов, пишет так: «Книга вроде сосиски. Вы с удовольствием ее поглощаете, но не дай вам Бог ведать, как, из чего ее делают и кто делает».
Ну да, хрестоматийная. Никогда не спрашивайте, из чего делают законы и сосиски. В переводе на русский будет: «Когда бы вы знали, из какого сора растут стихи».
Да, влюбленность в книгу – вещь странная. Очень легко перейти от восхищения книгой к восхищению автора. Но писатель Джастин Кронин предостерегает, что это лишь поверхностное и одностороннее восприятие. Книга – это не автор, и, узнай вы автора в реальности, вас постигло бы разочарование.
Что и неудивительно, книге мы отдаем свои лучшие часы, а жизни – какие остались.
Да. С этим согласна популярная американская писательница Элизабет Гилберт. «Когда я встречаюсь с читателем, я чувствую ответственность, я не хочу разочаровывать его». Но как не разочаровать того, кто вас выдумал? Она пишет, что сама избегает встреч с любимыми писателями.
На мой взгляд, правильно делает, что избегает. Кто-то, восхищавшийся стихами Мандельштама, писал, что личная встреча с ним ничего ему не добавила. Перед ним был в лучшем случае обычный человек.
Ну, хорошо еще, если обычный. Мандельштам ведь не разговаривал с ним при встрече стихами или прозой. Это несбывшееся ожидание хорошо иллюстрирует эпизод из жизни того же Мандельштама, когда некий летчик в санатории просил его неустанно почитать стихи. Пока Мандельштам не сказал: «Уважаемый летчик, я же не прошу вас полетать». Но вернемся к статье. Писатель Джастин Кронин пытался поговорить по телефону с Джоном Чивером, и то, что он услышал, он назвал пьяным дерьмовым бредом. Писательница Алиса Амент рассказывает о своем опыте общения со знаменитостью. После конференции он сказал: «Не хотите ли продемонстрировать мне свои татуировки? Я бы их полизал». И продолжает: «Когда вы видите человека в кулисах, а не на сцене, вы более не в плену кукольного представления».
И все-таки признаемся со стыдом, что иногда изъяны кумира вызывают не отвращение, а радость. Они доставляют людям удовольствие. Я, например, не без злорадства сторожу у великого пуриста Набокова языковые ляпы. У него в романе «Дар» девушка производит легкий топот, а машины заправляются на бензопое.
Да, будем откровенны, иногда люди испытывают не только удовольствие, но и злорадство. Им ответил Пушкин в письме Вяземскому, эти слова также стали хрестоматийными. Толпа жадно читает исповеди, записки и так далее, потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могучего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы. Врете, подлецы, он и мал, и мерзок, не так, как вы, иначе. может вообще-то возникнуть вопрос, не ошибался ли Пушкин. Кстати, ситуацию со знаменитостями замечательно пародировал Хармс в своих анекдотах.
Ну как же, Пушкин любил кидаться камнями. Как увидит камни, так и начнет ими кидаться.
Иногда так разойдется, что стоит весь красный, руками машет, камнями кидается. Просто ужас. Или другой анекдот. У Пушкина было 4 сына, и все идиоты.
Вот видите, Володя, поэт и мал, и мерзок не так, как мы. Все-таки мы не так уж часто видим человека, кидающегося камнями, разве что в Палестине.
А между прочим, Довлатов тоже пародировал ситуации известных писателей. Можно вспомнить историю, как Рейн срочно съедает колбасу и выпивает бутылку, когда видит в окно, что девушка идет к нему в сопровождении Сережи Вольфа, а не одна. Там, между прочим, было 400 грамм твердокопченой колбасы.
Довлатов делал исключение только для Чехова. Он писал, что можно благоговеть перед умом Толстого, а в другом месте говорил, ну хочется вцепиться ему в бороду. Можно восхищаться изяществом Пушкина, ценить нравственные поиски Достоевского, юмор Гоголя и так далее. Однако похожим быть хочется только на Чехова. Это его слова.
Ну, боюсь, он не читал какую-нибудь книжку типа «Чехов без глянца», которых сейчас вот такого типа книг море. Но давайте, Саша, наконец решим этот вопрос. Гений и злодейство. Мне кажется, пора. Мы с вами не раз его касались в наших передачах, и пришло время с ним разделаться. Вот уместная справка. В Древнем Риме гением называли доброго духа, сверхъестественное существо, охранявшее человека на протяжении всей его жизни. Даже день рождения римлянина считался праздником его гения. Получается, для римлян вешать на человека табличку с надписью «гений» было бы абсурдом, ведь человек и гений – совершенно разные существа. Кроме того, у каждого есть свой гений, и никакой исключительности в этом нет и быть не может. Зато когда творения и дела человека превосходили то, что можно было ожидать либо помыслить, к ним, скорее всего, и применяли эпитет «гениальный», тем самым показывая, что это сделал не человек, а какой-то высший дух, действовавший через него, использовавший человека как инструмент.
То есть гений, по крайней мере, в те мгновения, когда он гений, невольник силы, им овладевший и его влекущий, находит, как писал Пушкин, объясняя природу вдохновения в «Египетских ночах».
Несомненно. А мой друг Валерий Черешня как-то написал мне на эту тему следующее. У Симоны Вейль есть замечательная статья об Илиаде, посвященная как раз рассмотрению этого феномена победительной силы. Вот что она пишет о людях, которыми овладевает эта сила. «Присутствие других людей не обязывает их делать в их движениях паузы, из которых только и происходит наше внимание к себе подобным. То есть они в такие минуты стихийное явление и не подлежат нравственному суду, как мы не судим землетрясения или наводнения. В том-то и трагедия гения, что он, выпадая из состояния гениальности, попадая в паузу, мгновенно становится подсуден, прежде всего, собственному суду. Возможно, избыточное число безумцев и самоубийц среди гениев связано с непереносимостью этих переходов.
Ну хорошо, пора подводить резюме. Так как, Володя, был ли убийцей создатель Ватикана?
В случае Микеланджело нам ничего достоверного не известно. Говоря же вообще, ну не хочется так думать, конечно. Поэтому, установив истину, мы можем вернуться к романтичным и благородным представлениям. Один писатель беседовал с Ахматовой и передает ее слова. Она мне сказала, ни Пушкин, ни Лермонтов, выходя на дуэль, не могли убить Дантеса и Мартынова. Почему, я спрашиваю, ведь Пушкин был великолепным стрелком. Да, но поэт, сказала Анна Андреевна, не может быть убийцей. Он только может быть убит. Понимаете, как хотите, но если бы Пушкин убил, то он не был бы поэтом большим. Если бы Лермонтов убил Мартынова, это было бы страшно. Поэзия его была бы обескровлена и запятнана. Так сказала Ахматова.
Я не поэт и этому не верю. Франсуа Вион был убийцей. А что касается Пушкина, то он очень хотел убить Дантеса. Но пусть у нашей сказки будет счастливый конец. Some said the local lake had been enchanted. Others said it must have been the weather. The neighbors were trying to keep it quiet. But I swear that I could hear the laughter. So they jokingly nicknamed it the porridge. 'Cause overnight that
thick as butter. But the local kids would still go swimming, drinking, saying that to them it doesn't matter. If you just hold and tables, wipe and clean the ketchup bottle labels, getting high and mumbling German fables. Didn't care as long as he was able to strip his clothes off by the dumpster at night while everyone was sleeping. And
говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Картинки с выставки «Магритт в Америке. Сюрреализм и музыка».